эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит одновременно на трех YouTube-каналах. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер. А вы, простите, кто?
А я какой-то Руслан Белый.
Вы слушаете фрагмент программы.
Ну и более серьезный вопрос, так как я занимаюсь комедией, и после начала войны ряд комиков, безусловно, достойных, высказались против, были вынуждены покинуть свою родину и сейчас выступать, благо русскоязычное население много по миру. Но тем не менее, так или иначе, в свой материал мы сейчас тоже вставляем этот и социальный, политический, военный подтекст. Много шутим про то, что происходит сейчас в России, в мире, между Россией и Украиной и так далее. Мне хотелось узнать, комики, которые шутят, может быть, даже на тяжелые такие вещи, как про войну, или про политические события, про тиранов, автократов, какие-то законы гомофобные и так далее. Они тем самым, скажем так, подсвечивают проблему или, наоборот, обесценивают ее?
Вы знаете, в той программе «Статус», с ведущим которой вам позволил временно стать ваш собственный статус, опять же, к вопросу о преимуществах иноагентства, в рубрике «Понятия» мы говорили как-то о роли юмора в социальном пространстве. Да, да. И о том, насколько шутки о политике, опять же, влияют на политический процесс. Тут есть два мнения, сразу вам скажу, как всегда. В социальных вопросах общего ответа одного и единственной верной формулы никакой нету. Одна теория состоит в том, что шутки над властью помогают ее десакрализировать, то есть она делается менее пугающей, менее священной. То, над чем смеются, его меньше боятся. Таким образом, происходит некоторая адаптация и снижение того страха, который диктатуры желают внушать. Второе мнение состоит в том, что юмор специфически черный юмор, вот так называемый юмор висельника, шутки над безвыходными ситуациями, шутки над смертью, болезнью, войной, репрессиями и так далее, это то, что называется coping mechanism, механизм адаптации, но это механизм адаптации, который заменяет действие. Грубо говоря, люди шутят вместо того, чтобы протестовать. И надо сказать, что, как всегда, опять же, говоря о социальном, оба ответа покрывают какой-то сегмент реальности, но каждый раз, когда я вижу, как в ответ на какую-то очередную безобразию Россия, русскоязычная благосфера, вообще русскоязычный сегмент интернета расцветает очень смешными шутками, действительно, у меня время от времени возникает мысль, что силы нации уходят ровно на это. Вот на то, чтобы креативно пошутить, на то, чтобы нарисовать смешную картинку, уходит какая-то значимая энергия, которая могла бы... Но когда я это думаю, я сама задаю себе вопрос, могла бы что? Быть потрачена на выдирание булыжника из мостовой и кидание его куда?
Опять же, это хоть какая-то форма протеста, опять же.
Вот, опять же, те, кто изучают вот эти самые шутки, коллега-антрополог Александра Архипова занимается этим в том числе. Они говорят, что такого рода юмор, он позволяет строить некие невидимые сообщества. То есть если вы шутите и улыбаются вам в ответ, значит, человек понимает то, что вы понимаете, он ваш единомышленник. Таким образом возникают эти невидимые сети, которые объединяют людей, там условно подмигивающих друг другу. Это не совсем фига в кармане, она уже не в кармане, она уже немножко так помахивает. И ее видит другой человек. Вот у антропологов есть понятие так называемый семиотический протест, это когда рисуют там какие-нибудь, там, знаете, три звездочки и пять звездочек, и кто понимает, тот понимает, да? И вот мы, как бы, проходя мимо такого рисуночка, посмотрели друг на друга, и мы друг друга поняли, да? Значит, мы, что называется, на одной волне. А это очень важная функция, потому что автократии разъединяют людей, они способствуют атомизации, они создают вот это ощущение, ты один такой извращенец и придурок, а вся остальная страна, весь народ в едином порыве сплотился вот там. А ты один здесь, один, и никого, кроме тебя, тут нету. Поэтому люди, которые приходят на ваши выступления, люди, которые приходят на мои лекции, хотят увидеть, что они не одни. В этом смысле общие шутки позволяют сделать такое сообщество не в одном зале, где всех не соберешь, а в виртуальном пространстве. Оно, конечно, опять же, это не партия, это не общественное движение, это не НКО, это не боевой отряд. Но это все же какая-то группа, каждый из членов которых знает, что он не одинок. Это дает силы. Поэтому я думаю, что все-таки эта функция юмора, она скорее, скажем так, социально-позитивная. Хотя, вот это ощущение, что опять что не сделается, что не произойдет, люди пошутят, вздохнут, приспособятся и больше ничего не будут делать. И это чувство тоже трудно отогнать.
Ну, пресловутый Саша Барон Коэн, который известен работами по фильмам «Борат» и «Тиран».
Вот, мне, вот, это, частности... вот это я смотрела.
Да, но вот, в частности,
видела,
фильм
а «Тиран».
Вот он тиранов мировых, получается, смеясь над ними, он их, скажем так, подсвечивает, что это ужасные события в жизни людей, или он, наоборот, тем самым делает из них, ну, достаточно веселых персонажей, и уже глядя на какую-то тиранию, которая где-то процветает прямо сейчас в другой стране в онлайне, ты к этому легче относишься, потому что ты видел фильм «Тиран», и там тиран выставлен каким-то дураком, который...
Ну, он даже милый.
Даже милый, да. То есть он даже в чем-то может вызвать симпатию.
Слушайте, а Чарли Чаплин, когда «Великого диктатора» снимал, он как Гитлера, так сказать, подсвечивал, высвечивал, что он с ним делал? Он делал его комичным.
Ну, как будто бы, делая Гитлера комичным, Чарли Чаплин бесил только Гитлера.
Уже неплохо.
Не, ну, если задача такая...
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале «Автора».